Говорим сегодня на тему того, как Бог ищет потерянное. И название моей проповеди «Бог ищет потерянное». И в этом названии, знаете, не только мы можем увидеть, как бы вот Бог там что-то делает. Здесь множество всего, разных аспектов, моментов. Когда Бог ищет, это целая история, это целый процесс. И, конечно же, Бог ищет, и мы в это тоже вовлечены, ну, в эти поиски, в поиски потерянного. Бог не ищет цветы, не ищет горы, не ищет нефть, не ищет золото. Бог ищет людей. Вся Божья работа, которая здесь на земле, это она вся вокруг людей. Но знаете, сегодня ценность человека, она принижается, по сути. Даже в развитых странах, где все хорошо, в принципе, наверное, это особо чувствуется. Те изобилия и блага, которые мы имеем, те ценности мира, которые появились в мире, они нас увлекают. Они отнимают наше внимание. Они требуют нашего внимания. И с этим сложно бороться, знаете, когда ты не исполнен Духом Святым, если ты в церкви, когда ты не имеешь силы, и мы теряемся, мы теряем других, мы не выполняем Божью работу. Это все очень грустно, потому что Бог сконцентрирован на том, чтобы взыскать и спасти погибшие. Бог ищет людей, и Он призывает нас также сконцентрироваться на этом моменте. Он призывает нас к тому, чтобы наша жизнь, она была подчинена Его целям, Его планам. Потому что все то, что мы сегодня имеем, это временно. Это вот совсем на чуть-чуть, на каких-то 100 лет нашей жизни. И вообще в ближайшее время, ну если вот апостолы говорили, что мы на пороге, да, уже, они в свое время, 2000 лет назад, говорили о том, что мы стоим на пороге пришествия, второго пришествия Христа, то мы уж, наверное, точно приблизились. Поэтому, дорогие братья и сестры, нам нужно сконцентрироваться на Божьем, то, что Он хочет от нас в это последнее время. Бог ищет, Бог никогда не перестает искать, и нам тоже нужно не переставать искать. И то место, с которого я хотел бы начать в Библии, описывающее, как Бог ищет, это Луки. Вот в 15 главе мы видим начало этой главы, первый стих. Луки 15 глава. «Приближались к Нему все мытари и грешники слушать Его». Очевидно, что Христос так себя вел, что Его хотели слушать те, кто в принципе был недостоин быть с Богом. Его хотели слушать. В это же время, второй стих, были те, кто считали, что они с Богом, фарисеи и книжники роптали. Роптали, говоря, что Он принимает грешников и ест с ними. И вот Иисус начинает пояснять им в притче, начинает пояснять им, как же Бог видит эту ситуацию. И первая часть – это про овцу. Кто из вас, обращается он к фарисеям и книжникам, и к тем, кто имеет что-то, типа 100 овец, у кого есть 100 овец? У всех, у пастуха, да. У нас всегда что-то есть, что мы можем потерять, правда? А в Украине вообще много всего, что можно потерять. То ли дело там где-то какой-то, не знаю, Южная Африка, какой-то, знаете, там где-то, может быть, Конго или где-то какие-то границы там вот, где не так все, инфраструктура развита, люди живут по-другому. Там терять, в принципе, особо кроме жизни, наверное, и нечего. А у нас есть что терять. И вот кто, имея 100 овец и потеряв одну, не оставит 99 в пустыне и не пойдет за пропавшую, пока не найдет ее. Иисус говорит, что то, что мы имеем, мы переживаем об этом. И даже если маленькая часть теряется, пропадает, мы хотим это вернуть, восстановить. Если нам 10 гривен в кассе не додали, мы вернемся и скажем, где наши 10 гривен. Вот. То же самое здесь. Иисус говорит, что Бог, Он ищет эту потерянную овцу, потерявшуюся. Овца, которая, наверное, уже сказано, оставит в пустыне. То есть это место, где... Это не просто, знаете, это в процессе, как бы он, овца потерялась где-то, в процессе жизни, знаете, вот на пути. Это не просто там вышла из хлева и куда-то побежала, где-то возле дома бегает, потерялась. Она пропала вообще в таком месте, где ее найти просто сложно. Представляете, в пустыне, ну это не Сахара, где через час, как бы, ну, без воды там и все от солнца. Это пустынная местность, а где ее искать там? И пастух выдвигается в этот путь на поиски одной овцы. Одной. Ну, может быть, 101, но пусть там себе где-то бродит. Ну, в конце концов. И может, ее уже съели волки там, или кто там, лев там истерзал ее. Но нет, пастух. Возможно, это нанятый пастух. который нес ответственность за этих овец. Его это мотивировало дополнительно, надо найти. И было такое понятие, что нужно было хотя бы даже кости принести, чтобы вот, ну, хозяева тебя, так сказать, не обвинили. В общем, отправляется в путь искать эту овцу. Как ее находят, я не знаю, наверное, как-то по следам, или, ну, как можно ее найти, бинокли не было тогда, по запаху, ну, не знаю, то есть, ну, это сложный процесс, что в сердце этого человека, смотрите, какая у него ситуация, когда он ищет, он переживает за эту одну, и уже немного переживает за те 100, потому что он от них отдалился. То есть двойное переживание. Бог переживает о нас очень серьезно. И Бог очень большую работу проводит, чтобы нас найти. Знаете, мы сегодня так, у нас такой темп жизни, что нам кажется, что там, кто там кого ищет вообще? Метро, работа, дом, машина, магазин, люди туда-сюда. Вообще, кто-то кем-то заинтересован. Тут вот с соседом ты видишься там и не всякий раз поздороваешься, не знаешь, любит он тебя или нет. А то какие-то люди вообще незнакомые, знаете, ну просто вот так все проносится. И это такой вот, такая спешка, гонка, мы летим. Хорошо, если до воскресенья как бы доживаем. И вот все-таки в этой сложной ситуации Бог ищет. Бог выходит, находит эту овцу. И не просто тащит ее, а ну пошли овцу. Она ж бедненькая, она ж там находилась, она ж испугалась. У нее глаза вот такие. Он ее на плечики себе взваливает, эту овечечку. И несет ее обратно. Хорошо, если она недалеко ушла, а если далеко, а мы знаем, такое бывает. И пока он несет ее на плечиках, она греется от его тепла. Она в безопасности, глазки у нее становятся нормальными. Она уже чувствует запах хозяина родного. Она приходит в себя, по сути. Конечно же, ей может показаться, что теперь вся жизнь ее будет такой, на плечах у хозяина. Но Бог приносит ее, пастух приносит ее стадо, приносит ее обратно. Но пока он нес ее, она восстановилась. Так и с людьми. Когда Бог находит человека, он восстанавливает его. Это невероятное время, знаете, когда мы испытываем нечто. Я помню себя, когда мы на группе вот спрашивали, кто как пришел к Богу. Поделитесь. И так вот кто-то делился и говорил об этом времени. Это было самое такое яркое, что вот выделялось в этих свидетельствах, да, когда каждый говорил. Это мир и покой приходил. Мир и покой. Люди очень сильно сегодня нуждаются в мире и в покое. Больше всего на свете. Мы устаем от этих бегов, от этой суеты. Нам нужен мир и покой. Бог дает его. Бог дает его. И нужно к нему прийти. И нужно, чтобы кто-то рассказал о нем. Как написано, как благословенны те, кто говорят о Боге, да? Проповедующих. Как сладкие они, да, тем, кто нуждается. И вот эта овечка, она приходит... Ее приносят, и дальше она в стадии. Ей нужно уже как бы быть всем вместе, дружить, общаться и жить и существовать. И следить за другими овечками, чтобы если какая-то вдруг там теряется, то позвонить быстро пастуху и сказать, куда она пошла. Это я про людей в церкви. Вот, когда Бог нас спасает, приводит в церковь, садит здесь, мы должны понимать, что мы должны что-то вот делать совместно, шерсть наращивать, чтобы у нас было больше шерсти, чтобы мы были продуктивными. Правильно? Ну так или нет? Ну, овечка что? Она должна шерсть приносить. А пастух что? Шерсть стрижет. Так оно немножко грубовато звучит, да? Иногда этим примером как бы пренебрегают, ну так, знаете, им так вот пытаются достать. Что вы там, овцы, стригут вас в церкви, да? Вот, так, знаете, так, ну, пытаются уколоть как бы, да? Но мы понимаем, что это что-то такое, и это аллегория, и мы знаем, что это. Потому что если овечку не стричь, друзья мои, вот где-то картинка была, овечка, которая потерялась, да? Кто-то вот Андрюха подтверждает, это я не просто говорю, там придумал что-то. Овечка так обрастает этой шерстью, она уже носа своего не видит просто, понимаете? Поэтому если мы будем в церкви без плодов, которые нам нужно отдавать, мы тут с шерстью заплывем, знаете, вот здесь не поместится один человек. Вот представьте, вот Тамара Федоровна сидит, и никто больше не может сесть. Представляете, такая вот с шерстью здесь вот так торчит еще. Я шучу, конечно, ну вы же знаете, ну, слава Богу. Поэтому нам нужно служить в церкви. Вот, Бог потрудился, нашел овечку. За этим примером следует другой пример. Я думаю, что этот пример, он был ориентирован для мужчин. Мужчины понимали, кто такие пастухи. Думаю, что некоторые из них сами когда-то пастушили из этих фарисеев и книжников. Может быть, где-то их сдавали в пастушескую школу для наставления и обучения, знаете. То есть они понимали эту ситуацию. Они понимали переживания пастуха, переживания хозяина и так далее, и так далее. В общем, это было, наверное, для мужчин. А вот теперь для женщин. Там есть классный еще момент, что он, придя, еще и друзей позвал своих и говорит: слушайте, ходил по пустыне, он там рассказывал целое приключение, порадуйтесь со мною. Они сидели целый вечер, и он рассказывал, как он искал эту овечку, как он там бродил, колючки ел, в общем, как он там ее нашел. И это все было очень интересно, всех вдохновляло и зажигала эта история. Это когда люди приходят в церковь, каются, и те, кто их там помогал им приходить к Богу, они рады и рассказывают: да, ой, там такое было. Я помню, как я за тебя молился 2 года. Вот. И, конечно же, говорится о радости на небесах, когда спасается человек. Радость просто. Там фанфары, там просто все ликует, потому что один человек пришел. И вот для женщин пример. Или какая женщина, имея 10 драхм, если потеряет одну драхму, немножко читая описание, было такое, значит, там описывается, что такое 10 драхм, это было приданое, 10 монет, а это какое-то значение такое имело, ну, так сказать, хорошее. И если одна монетка или две там терялась, это катастрофа. Это, знаете, это была ценность. Это не то, что сейчас, знаете, у нас, там сказано, что потом, когда она нашла ее, она позвала своих всех соседей, и она стала рассказывать, что она нашла эту драхму. Это была ценность, о которой вот, ну, все переживали. Сегодня у нас столько ценностей вокруг нас, что мы уже... Кто-то скажет: я телефон потерял, вчера нашел. Ну и что? То есть, ну, мы уже как бы присыщены где-то, знаете, моментами этими. И вот она теряет эту драхму. Она обнаружила это вообще, представляете, переживание. Где? Не поняла. Но это же не так там свет горел. Это ж не такой желтый пол, а это ж какой был дом примерно, да? Вот Александр недавно рисовал там какой-то эскиз там этого дома израильского. Там, значит, где-то было 2 этажа, да? Где-то был 1 этаж, и там жили все дружно, и козы, и овцы, и корова, и бегемот. На первом этаже люди, на втором этаже. Ну, в общем, и это ж тоже не было окон таких, знаете, таких вот. Что ж это окно? Чем же не было ж такого стекла, знаете, вот. Поэтому окон не было, темно. И представляете, вы теряете монетку, 2 копейки. Ну, примерно, может быть, там, ну, 5. В темноте. Это ж пол, не паркет. Что она дынь, ты там дынь, побежал. О, вот-вот, нашел. Даже можете даже не смотреть, да? Она упала, пумс, и все, и нет ее. Или где она вообще отвалилась, и куда она пропала? Это сразу сердце. Тын-тын-тын-тын-тын. Было 10, стало 9. Все. Это уже, ну, это уже не то приданное. Уже не то, так сказать, все, не продашь. Доллар по 50. Не катит. Ну, в общем, то есть все, это катастрофа просто. А почему это катастрофа? Это видно из того, как она к этому делу подала. Она зажгла свечу. Там сказано, зажгла свечу. Я думаю, это же не свеча была, которую ты взял, зажигалка, чик, поджег, и уже у тебя свеча. Это какой-то там светильничек, который нужно было как-то там, это чем-то нужно было там его спичками? Лучинка должна была гореть где-то, наверное, или как-то вот... Слушайте, зажечь свет в то время, это не так, и свет горит. Это целая история, понимаете? Она зажгла эту свечку. Она пока ее зажигала, вспотела уже. Так, теперь, она же должна это разгореться. А сердце выпрыгивает. Где это? Сейчас где-то затопчу ее тут, пока свечку зажигала. Ну, куча переживаний вообще. Это целое, это все. Это день пропал просто на пояс монетки. Это она еще и не ищет, она только свет зажгла. Потом она начинает мести, подметать. Это же не так, что, знаете, горит 80 свечек, и ты с веником. У тебя в одной руке свечка, которая надо, чтобы не потухла. Ну, или лучинка, да, или что-то. В другой руке метелка какая-то. Это не веник, который мы покупаем на базаре за 20 гривен, такой переплетенный, уже готовый, красивый. Это какая-то метелка из веток. Я вообще не представляю, из чего там их делали, эти веники. И она начинает мести, ну не знаю, как она там его, интенсивно или потихоньку. Интенсивно нельзя, пыль подымется, задохнешься. Значит, потихоньку. Значит так, если она в 9 утра потеряла эту драхму, то примерно к обеду она половину подмела уже, собрала в кучку. Или как она? Собрала все в кучку, а потом села эту кучку разгребать. Так, наверное? Ну, а как найти монетку? Или как? Или ты, ну, наверное, так. Значит, до обеда она это все подмела, а после обеда села искать в этой кучке монетку. И к вечеру, или к утру, если это было вечером, она ее нашла. Она нашла ее, и почему такая радость, сказала, и позвала соседей, и сказала, она целый день искала эту монетку. Целый день Бог ходит и ищет этого потерянного овцу. Где она? Куда она пропала? Бог и уже и там посветил, и тут фонари на улице включил, и сюда дорогу проложили уже, чтобы же найти, асфальтом закатали, хотя денег не было в бюджете. Все ради того, чтобы найти эту овцу. Где ж ты там пропала, эта монетка? Куда ж ты потерялась? Бог проводит такую работу. Бог придумал это помещение здесь и нас сюда, чтобы мы сейчас тут вот, может, кого-то найдем, эти монетки. Она нашла, она порадовалась. 9 стих. «Порадуйтесь со мною, я нашла потерянную драхму». Так вот, это большая была радость у нее, как вы думаете? В свете тех как бы событий, которые там она все это проделала, эту работу, это для нее была радость большая. Конечно же, если радость маленькая, ну что, мы будем кого-то звать позориться? Человек скажет, я ноготь постриг, порадуйся со мною. Это разве радость? Вот я монетку нашел, идите ко мне, порадуйся. А все реально радуются. Слушай, как классно, вообще молодец. Фух, мы так за тебя рады. Было 9, стало 10 обратно. Ты с нами, ты наша, аллилуйя. Так вот Иисус говорит, так я вам говорю, что та радость, которую она испытывает, и те все соседи, это еще не та радость, как на небесах все радуются. Так говорю вам, бывает радость у ангелов Божьих об одном грешнике каявшемся. На небесах радость великая просто, когда приходит один человек. Мы иногда, знаете, в порыве такого, знаете, самоотверженного служения Богу, мы говорим, Господи, чем тебя порадовать? Может быть, я перестану смотреть телевизор? Или сегодня не буду есть мясо? Только рыбу. Так вот, чем порадовать Бога можно реально, когда мы выйдем искать эти монетки, этих овец, этих людей. Понимаете? Это 100% ты порадуешь этим Бога. А знаете, когда Бог радуется? Ну, это же, наверное, не так, как радуются соседи, когда ты перестал сверлить перфоратором. Бог радуется по-другому. Он — это праздник. Ты, в твоей жизни будет праздник. Хочешь в своей жизни праздник? Порадуй Бога. Все очень просто. И вот дальше, пытаясь донести этим фарисеям и книжникам, как же Бог переживает за этих мытарей и грешников, почему Он с ними там рядом тусуется и ходит к ним в гости, Он говорит им притчу о блудном сыне, которая всем вам известна. Еще сказал, у некоторого человека было 2 сына. И сказал младший из них отцу, «Отче, дай мне следующую мне часть имения». И отец разделил им имение. По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю страну. В дальнюю страну. И там расточил свое имение, живя распутно. Вот начало этой истории. Давайте немножко посмотрим на этого отца и сыновей. Конечно же, здесь отец в роли, ну, как бы, это Бог, да? Пример того, как Бог к нам относится. Представьте себе ситуацию. 2 сына, отец. Из этой притчи мы видим там, что отец был не бедный. Там у него было много наемников. Потом он там дал этому вернувшемуся сыну перстень, хорошую одежду, зарезал теленка откормленного, там поля у него были. Это была состоятельная семья, да? И, конечно же, я предполагаю, что с ранних лет отец учил их, как вести хозяйство. Он, наверное, готовил своих сыновей. Ребятки, вот, вы подрастете, я тебе дам часть имения, тебе дам часть. Вы должны учиться управлять своим имением, правильно вкладывать деньги, инвестировать, приносить славу Богу. Вы должны все делать хорошо. Вот я вас учу, скоро вам все это дам, вы должны уметь. Пришло время взросления. Один из сыновей говорит, папа, ну, я тут подумал, давай мне мое имение. Я уже тут что-то, в общем, себе придумал. Я знаю, как я проживу свою жизнь. Я решил. Я взрослый уже. Сегодня мы детей, да, как бы, знаете, вот, все. Давай, повзрослел, быстро, тут самим места мало. Но очевидно, что тогда дети, как бы, они вот, ну, такая традиция была, что досматривали, родители жили как-то вместе, это все было какое-то такое семейное, да, это был дом. Ну, как минимум, у них была возможность там жить спокойно всей семьей. И представьте ситуацию, когда отец делит это имение, был ли он рад этому? Он их готовил к этому. Возможно, был момент, когда он сказал бы им, вот сегодня, все, вот вам имение. Или, возможно, это имение пришло бы к ним после его смерти. Он об этом, возможно, их учил. Когда я умру, вот имение разделится на 2 части, вам, типа, вот и тебе будет, чтобы вы хорошо управляли. Неизвестно. Говорят, что да, обычно после смерти имение получали наследство. И вот посреди белого дня, так сказать, в середине процесса, младший сын просит часть имения. Все, папа, я решил, у вас тут класс, но я знаю, что есть места получше. Не то, что вы тут живете на отшибе. Я поехал. Я думаю, что у отца была боль в сердце, когда сын решил жить своей жизнью, именно такой жизнью, как ему хотелось. Возможно, не так, как нужно было прожить ее, а так ему хотелось. Нам так хочется жить так, как нам хочется, правда? Ох, как же так классно делать то, что ты хочешь. Делать то, что ты хочешь, чаще, чем то, что нужно делать. Вот мне хочется, и все. Сердце отца было огромным. Как он это вместил, я не знаю. Он отдал ему эту часть имения. Притом, возможно, что это имение не предполагалось только деньгами. Оно предполагалось там дом пополам, там тебе овцы, тебе козы, да. Но отец нашел какие-то средства, и как-то деньгами ему это имение. То есть вообще, как бы, как это называется, процесс этот, конвертация или монетизировал его имение. Это вообще, как бы, пошел ему навстречу. Хотя с болью в сердце это тяжело. Я не знаю, как я что-то такое подумал. У нас, в принципе, имение немного, но может, ничего, никаких проблем не будет. Но все равно, когда дети, знаете, я пошел. Как бы, ну, а тут вообще. И вся ситуация закручена вокруг того, что сын берет все и уходит. Если он берет все, значит, он уходит насовсем. Он больше туда не собирается возвращаться. Что было в сердце отца? Это тяжело. Но это еще не самое тяжелое, что пережил отец. Здесь сказано следующее. Сын говорит: «Дай мне следующую часть имения». Отец разделил им имение. И по прошествии немногих дней младший сын собрал все, пошел в дальнюю страну. Между моментом, когда отец разделил имение, и когда сын ушел, прошло несколько дней. Несколько дней отец жил со своим сыном в одном доме, ели из одного стола. У него была невыносимая боль просто. Видеть глаза этого сына, который бросает его, который, возможно, придает какие-то ценности семейные. И сегодня он здесь сидит. И отец не хочет, как бы, ну, останавливать его, вламываться в его выбор. Но он вынужден видеть глаза своего сына. Что он переживает просто. Сердце просто разрывается, когда Бог видит людей, которые погибают, понимаете? Это вот что говорит нам Иисус в этой притче. Как переживает Бог о людях. О чем мы сегодня переживаем? О чем я сегодня переживаю? Я спрашиваю себя, что у меня интернет пропал. Это ужас какой-то. Компания какая-то странная. Интернета нет. Да плюнь ты на этот интернет. Иди выйди к людям. Иди скажи им о Боге. О чем ты переживаешь? Машина скрипит, там подвеска у тебя. Ерунда просто. Телефон упал, разбился. Ху-ху. Да выбрось его. Ну, когда он разбился уже. Это нормально, что мы об этом переживаем. Бог знает это. Бог это знает. Он нас за это не судит. Но Он хочет что-то другое для нас. Он хочет, чтобы мы переживали о чем-то другом. О чем-то более ярком. О чем-то более продолжительном. Невероятном и вечном. Понимаете? О, но Отец, Он имеет власть. Он Отец, это Его дети. И как бы ни было больно Его душе, как бы ни разрывалось его сердце, он в этой власти поднимался над всеми своими душевными проблемами и говорил: «Я сделал все, как надо. Это человек, мой сын, это человек, это его выбор. Я не могу заставить его, только Бог может изменить его жизнь. Я не буду кричать на него. Я выстою, потому что у меня есть власть, данная Богом, быть отцом для этого ребенка». Как бы тяжело и сложно не было мне от него в моем сердце, в моей душе. Боль моей души – это не тот мотив, который должен двигать мной. Мной должна двигать боль отца. Когда я должен чувствовать боль Бога, а не свою боль. Когда я чувствую боль Бога, тогда я делаю правильные вещи. Когда я действую на основании своей боли, я ошибусь. Я принесу разруху, я буду кричать, я буду орать, я буду плакать. У нас есть власть подняться над своей болью. И вот момент великий настает. Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране. И он начал нуждаться. О, нужда – это момент, который нам всем нужен иногда в нашей жизни. Спасибо, Господи, тебе за нужду. И пошел, пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля пасти свиней. И он рад был наполнить чрево рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. И вот здесь... Для многих людей, которых мы будем искать, которых мы найдем, вот у них наступает момент, когда что происходит с ними? Придя же в себя, вот, им нужно в этой нужде, в этой своей проблеме. Почему мы видим людей с проблемами? Почему мы были в проблемах? Потому что проблема приводит нас к ситуации, когда мы приходим в себя. Сколько наемников у отца моего, сколько церквей вокруг. Все такие радостные ходят, на прославлении поют, чай с печеньками едят, что-то им там друг другу помогают. А я тут сижу, а они песни поют. А ну-ка, пойду-ка я туда. Знаете, пришло смирение в жизнь сына, пришло вот это, знаете, отпала вся эта шелуха, и он остался вот так вот стоять и понимать, что же это я. И он делает правильные вещи. Встану, пойду к отцу моему, скажу: «Отче, я согрешил против неба и пред тобою». У него пришло осознание, и он готов раскаяться. Но он молодец, он идет дальше. Он говорит следующую часть своего, так сказать, обращения. 19 стих. «И уже недостоин называться сыном твоим по имени. Прими меня в число наемников твоих». Он извиняется перед отцом, и он говорит, что он готов делать. Он готов сыном не быть, но просто быть рядышком. И он понял все. И, ну, у него пришло смирение в 8-й степени. Это очень правильная позиция. Друзья мои, нам такую позицию нужно иметь, когда мы в проблемах, нам нужно иметь смирение в 8-й степени. Вот. Итак. Встал, пошел к отцу, и когда был он еще далеко, увидел его отец его. Я не знаю, то ли это случайно так получилось, что он его увидел, то ли отец время от времени все эти годы выходил в ту сторону и смотрел в ту сторону, куда ушел сын. Становился на рассвете или на закате и смотрел, может быть, он когда-нибудь вернется. Ну, может быть. И все-таки эта боль была в его сердце. Она была с ним постоянно. Но он всегда поднимался над ней властью, данной Богом, быть отцом. Он поднимался над этой болью. Он не позволял этой боли разрушить его жизнь. И он увидел его и сжалился. Почему он сжалился? Потому что у него была власть сжалиться. Это не просто он чувствовал там что-то там, ой, сынок мой. Он понял, что, да, он понял жизнь его. Раз он вернулся, а уходил он насовсем, раз он возвращается, у него большая проблема. Он понял это. И он не стал ждать. Он побежал к нему. И он даже ничего еще не произошло, никаких слов, никто еще никому ничего не сказал. И он говорит, пал ему на шею и целовал его. Целовал его, ну просто, я не знаю, у нас, наверное, не у всех в жизни ситуации, когда мы рады видеть детей своих настолько, что обцеловываем их. Это если какая-то трагическая ситуация, сложная, сын остался, или дочь, или что-то там как-то вы, и ты просто вот, это было просто невероятное. Просто он нашел утешение в этом жесте, что он обнял его. Он нашел утешение. Отец нашел утешение. Его боль утихла, что он смог обнять его и сказать, я ждал тебя. Ты знаешь, я не говорил тебе, я не мог тебе сказать этого, но я всегда был готов тебя принять обратно. Я всегда ждал тебя. И если нужно будет, я буду еще ждать столько, сколько нужно. Бог всегда ждет каждого из нас, ждет этого грешника. Он ждет, он выходит и смотрит. Ну где он там? Я уже и свет провел, и дорогу уже проложил, и поезд туда пустил. Ну где же он? Бог ждет, и он готов целовать нас и обнимать нас. Он так любит нас. Он так любит людей. Сын сказал ему, после всего этого, слезы на глазах, у сына сопли, все это течет, все это боль, это все понимают ситуацию. И он говорит, отче, согрешил против тебя, пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим. И он готов был сказать вторую часть своей речи, да, что он готов наняться, что он готов наняться и быть просто. Отец не дает ему этого говорить. Он говорит, принесите лучшую одежду, оденьте его, дайте перстень на руку, обуйте ноги в обувь, приведите откормленного теленка, соберите пир, будем... Это просто что-то невероятное. Насколько это все подняло сына в его же глазах перед самим собой. Отношение отца подняло его. Отношение Бога к вам. Разве оно не было таким? Разве вы не почувствовали легкость? Какое-то такое вот чувство, что вы ценны, что вы нечто особенное, когда пришли к Богу. Если вы этого не почувствовали, может быть, вы еще не дошли к Богу. Но именно так он встречает нас. Именно так он принимает нас к себе, когда падает бремя, когда мы легки, когда мы входим в это. Именно такое происходит с людьми, которые ищут Бога, к которым приближаемся мы со словами о Боге. Это 24 стих. Это был сын мой. Он был мертв. Он был мертв. Отец не знал его судьбы. Он предполагал, что он, возможно, он умер. Был мертв и ожил. Пропадал и нашелся. И начали веселиться. Представляете? Тут как покаяться кто-нибудь, покаяться, ну что ж, неплохо, молодец. Надо веселиться. Это так, на будущее. Как кто-то кается, нам надо веселиться просто. Но мы не веселимся, потому что мы не совсем понимаем, что переживает Бог об этом. Но вот здесь вот Бог нам доносит, что Он переживает. Как Он ищет нас, как Он любит нас, как Он хочет быть с нами. История продолжается о старшем сыне. Это вот когда те, которые не веселятся. Давайте сегодня тоже веселиться, знаете, чтобы не быть вот как старший сын. Когда мы ходим мрачные в церковь и думаем, когда же это все закончится? Да попрыгай на стуле здесь немножко. Развейся, ты пришел в церковь, где свобода от всего, от греха. Свобода от того, что тебя сдавливало, сковывало, держало, удерживало. Попрыгай, поскочи, покричи аллилуйя Богу. Может, я не буду хлопать сильно громко. Да похлопай! Похлопай! Потопчи ногами. Открой окно, крикни аллилуйя Господь! И закрой. Чтоб, ну, было интересно для тех, кто там. Что это там такое? Кто это? А ну-ка, пойду посмотрю, знаете. Я не буду продолжать про ту часть истории. Там другая совсем тема. Вот. Это и есть Царство Божье. Но это еще не все. Здесь мы видим отношение Бога к людям, да, отношение к нам. А теперь что же мы сами? Как мы? Что мы делаем? Марка 9:50. Там про соль, да? Это про нас. Это про нас. 9 глава. Соль – добрая вещь, но ежели соль не солона будет, чем вы ее поправите? Имейте в себе соль и имейте мир между собою. Соль не солона. Знаете, соль, она не может в себя, как бы, я, ну, не совсем, может быть, там буду точен с химией, с физикой процессов, но она не может в себя, как бы, вот, как бы что-то там принять, да. На соль, на кристаллике соли вся что-то налипает или примешивается к ним. И нам нужно быть чистыми, как соль. Нам нужно быть солеными. В принципе, соль, ее особо ничем-то и не испортишь. Ну, если только песка туда не насыпать. Ну, и то можно выйти из положения. Разбавить водички, песок процедить, водичку слить и суп, так сказать, посолить. Ну, или что-то будет пролито на соль, знаете, вот, ну, какая-то жидкость, которая вот не... То есть соль не перестает быть соленой, в принципе, из-за этого, но она перестает быть потребной. Так вот, чтобы нам быть успешными в Царстве Божьем и в исполнении Божьих дел, нам нужно иметь эту чистоту, эту соленость, без примесей, без этих, знаете, вот мирских таких вот символов успеха там или радости или еще чего-то. К нам оно не должно прилипать просто. Мы должны быть чистыми. Мы должны быть с Богом. Мы должны себя исследовать. Мы должны быть солеными. Кто идет за мною и несет крест свой, тот не может быть моим учеником. Так сказано. Если мы не несем крест, если мы не соглашаемся с Богом, где Он нас поместил? В этом месте. Мы должны быть здесь. Если мы не ищем Божьего голоса, а рвемся куда-то, улетаем, ну, мы ничего не сможем сделать. Нам нужно быть солеными, нам нужно быть чистыми, нам нужно не бояться брать крест, не бояться брать это бремя, ответственность за исполнение Божьей работы. И это делает тебя готовым, если ты чист, если ты солен, если ты без примесей, если ты готов брать крест. Бог, ты уже готов, но ты еще не способен. Ты еще не способен. Способен ты становишься тогда, когда ты принимаешь от Бога власть. Ту власть, о которой я упоминал, когда говорил о сердце этого отца. Знаете, в Библии очень много моментов, связанных с властью. В Новом Завете очень часто возникали споры, конфликты. Фарисеи спрашивали у Иисуса, какой властью ты это делаешь? Это всегда был актуальный вопрос, иметь власть. В Деяниях, помните, 8 глава, 19 стих, когда, кто там местный волх, Симон, что он сказал? Симон же, увидев, что через возложение рук апостольских подается Дух Святой, принес им деньги, говоря, 19 стих, «Дайте и мне власть сию». В служении вопрос власти очень важен. В твоей жизни вопрос власти очень важен. Если ты сегодня подавлен, недоволен жизнью, недоволен какими-то обстоятельствами, и в церкви ты уже не первый год, это значит, что ты не берешь власть в свои руки. Власть, которую Бог тебе дал. Бог, сам Иисус, действовал со властью, да? Луки 9:1. «Созвав же 12, дал силу и власть». Дал силу и власть. Бог дает нам силу и власть над нечистью всякой разной, духовной, да? Но не только над этим. Бог дает нам власть выбирать. Мы иногда ожидаем, что выбор должен как-то выпасть в нашу сторону, знаете, как лотерея. Мне должно быть хорошо, потому что я с Богом. Где мой драгоценный этот 6 номеров спортлото? Сейчас должны выпасть. Мы крутим этот барабан, а они не выпадают, эти шарики. Ну, мы же все правильно делаем. В церковь ходим, молимся, Библию читаем, на проповеди почти не спим или не спим вообще. Мы молодцы. И ничего, потому что мы не берем власть. Потому что, может быть, мы не можем ее взять. Знаете, как телефоны сейчас, там палец прикладываешь и отпечатку пальцев. Если не твой телефон, он не работает. Если что-то не совпадает в Божьем Царстве, то власть ты не можешь ее ухватить. Она как бы, знаете, не берет. Ручки нет. Знаете, ручка не выезжает. Подходишь к автомобилю Тесла, да, когда ты близко подходишь, выезжает ручечка, чтобы дверь открыть. А так ты и не можешь. То есть, ну, должен подойти хозяин. Как взять власть? С чего начинается? Начинается с того, что ты чист перед Богом, что ты соленый, что ты взвалил крест, вот так вот сделал, вот так вот, как с этим бревном, да, и готов. Вот как ты готов, тогда у тебя есть возможность взять власть. Какую власть? Над чем? Сказано, на всякую вражью силу наступать власть есть, да? Власть над своей депрессией, власть над своими болезнями, над своими проблемами какими-то, я не знаю, над всем, что угодно. Бог дает тебе полную власть над тем, чтобы ты владел ситуацией. Власть — это значит, ты применяешь силу, какую-то силу к обстоятельствам, к чему-то, и ты стоишь сверху. Власть — прощать. Мы прощаем иногда, потому что хотим, как бы, знаете, вот сейчас ко мне придет понимание, что нужно простить. Нет, не всегда оно придет. Это жить по чувствам. Возьми власть над этим решением и скажи: именем Иисуса Христа я прощаю этого человека. И это не зависит от твоих чувств, не зависит от того, что происходит. Если я, ну как, в церковь пойдешь в воскресенье? Да, планирую пойти. Возьми власть. Именем Иисуса Христа я пойду в церковь. Ну, такой пример, да, простой. Власть любить другого человека. Я не сильно его люблю, потому что он так не очень, как бы, так выглядит, там, я не знаю, там, говорит там или... Но у тебя есть власть его любить. Именем Иисуса Христа я буду любить этого человека. Именем Иисуса Христа я буду жить для Бога сегодня. Именем Иисуса Христа я буду идти сегодня на работу и делать эту работу. Не потому, что мне платят или там не хочется, или как-то еще. Именем Иисуса Христа я не буду сейчас злиться на тебя. Да, это власть. Это власть над всеми этими обстоятельствами. У нас есть это право. Мы можем этим пользоваться. Но, конечно же, это не о том, что мы можем делать, что мы хотим. Это все в рамках Царства Божьего. Это только тогда, когда ты в Царстве Божьем. Если ты пока на обочине Царства, тебе может только казаться, что у тебя есть власть. Поэтому, братья и сестры, нам нужно быть на своем месте. Нам нужно со властью... У меня есть власть радоваться. Я именем Иисуса Христа сейчас буду радоваться просто, и все. Хотя, может быть, особо радоваться и нечему. Коммуналка 5000, в холодильнике батон с молоком, соседи с перфоратором третий день никак не закончат. Можно расстроиться, но у тебя есть власть, чтобы не расстраиваться. Просто говорить это вот, ну, внутри себя, вслух. Я не справляюсь со своими детьми. У тебя есть власть. Может быть, пока ты не справляешься, но у тебя есть власть. Именем Иисуса Христа я буду справляться со своими детьми. Именем Иисуса Христа они будут меня слушаться. Это работает. Это работает. Именем Иисуса Христа я выйду и найду человека, которому послужу сегодня и расскажу о Боге. А не потому, что я не знаю, как это говорить, я не умею, я недостаточно еще прошел курсов на школе. Вот, на школу нужно пойти. У меня есть власть высвободить время для школы, для обучения. А не потому, что я там, ну, я не знаю, как там, ну, посмотрим, я... Это не Царство Божье, ну, там, посмотрим, там, вот. У нас должна быть власть, мы должны... Но мы, это не будет сразу, мы, это, этому нужно учиться. Это нужно понимать, где эту власть применить, как бы, вот, ну, в какой мере, да? Но нужно это делать. У нас есть эта власть. 1 Коринфянам 2:1-4. Типичный пример 1 Коринфянам. Там сказано, что... Что там сказано? Со властью, да? И когда я приходил к вам, братья, приходил возвещать вам свидетельство Божье, не в превосходстве слова или мудрости, ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа, притом распятого. И я был у вас в немощи, и в страхе, и в великом трепете. Он был в проблемах, реально просто. Он говорит: у меня были большие проблемы, я пришел к вам с большими проблемами. Даже и слово мое, и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы. В явлении духа и силы. Чтобы ваша вера утверждалась не на мудрости человеческой, 2×2=4, но на силе Божьей, на силе Божьей. У нас есть Божья сила, у нас есть власть эту силу применять, несмотря на то, какие у нас обстоятельства. Хватит ныть и говорить, что там вот, ну что-то там у меня болит. Хай болит. Сегодня тут поболит, завтра там поболит. Ну и шо? И шо? Мне нравится, кто-то сказал, если у вас болит в разных местах, значит вы здоровы каждый раз. Ну, каждый раз по-разному, значит вы здоровы. Поэтому радуйтесь, когда у вас болит, ну, ищите возможность, чтобы болело каждый раз по-разному. Но если болит в одном месте постоянно, просто говори властью Христа. И слава Богу, мы знаем, мы делаем так, мы этим живем. Давайте это просто постоянно это в своей жизни культивировать. Этим мы отличаемся. Это Царство Божье. Мы не живем, это... Мы все плывем на большом корабле. Корабль плывет, знаете куда? Наша планета Земля, наша жизнь сегодня, этот век весь. Это огромный лайнер. Мы все плывем по прекрасному ручью, не знаю, морю, там, реке. Но там дальше впереди. Это не остров с пальмами красивый, а там такой обрыв. Не надо здесь на этом лайнере красить в золото каюты, там, как-то устраивать свою жизнь, там, пытаться, знаете, там, вот сейчас еще немножечко начну зарабатывать побольше, вот-вот еще, вот сейчас чуть-чуть вот и плиточку положим, вот еще немножко вот тут доклею, вот сейчас тут дамажу. Слушайте, ну, бросьте это, знаете, вот это вот, ну, вот прилепил, висит, все, все. Ну, я доделаю ремонт, надо будет доделать его, я знаю. Доделаем потихонечку. Ну, Но это не важное такое, знаете, чтобы нет ничего важного такого, о чем ты должен повысить свой голос, кроме спасения жизни человека, ну вот, приведения его к Богу. Все, что не Божье, не надо поднимать голос, не надо кричать, не надо оставить это, не переживай, брось его. Оно все сгорит абсолютно. Но мы не устроим себе, всегда найдется кто-то, кто живет лучше нас, лучше. Даже если ты на Фиджи, в отдельном домике, с видом на море, с рыбками, все равно есть кто-то, кто живет лучше, у кого есть больше. Ты на Земле построил здесь рай, но он уже на Марсе построил себе рай. Это бесконечная гонка. Это мир так вот, он свихнулся просто. Он упал, и он пытается встать, но без Бога он не встанет. Никак. И пока мы здесь живем, это будет происходить. Сказано, что делающий неправду будет еще делать неправду. А делающий правду будет еще делать правду. Два царства здесь на земле параллельно живут, сосуществуют друг с другом. Два царства. Царство Божье и царство человека. Царство, где князья господствуют, и царство, где ты служишь. Это будет до конца наших дней. Мы не устроим себе здесь обитель. Никогда. Перестаньте это думать об этом даже. Даже думать об этом перестаньте. Начните думать о Божьем. Слушайте, просто начнут удивительные вещи происходить в вашей жизни. Мы себе там хотим дом. Вы начните Богу служить, у вас 10 домов будет. Вы не будете... Каждый день будете не успевать в другой дом приходить в гости. И каждый раз это будет... Мы же хотим себе новую обстановку, правда? Часто хотим в доме. Смотрим так, надо что-то поменять в доме. Иди в гости, побудь там день, побудь с людьми, послужи им, помоги им просто дома убрать, и ты поменяешь обстановку. Не надо ее менять у себя дома. Иди меняй ее у кого-то, помогай кому-то менять ее. Потом к тебе кто-то придет, и тебе поможет что-то поменять в твоей жизни. Перестань об этом беспокоиться. Бог об этом во всем позаботился уже давным-давно. Уже все решено. Как тебе помочь? Все, двигайся в Божьем призвании. Начни служить Богу. Начни что-то говорить о Боге кому-то. Не потому, что тебя там получается или не получается, потому что у тебя есть власть говорить. Иди сюда, стань здесь. Именем Иисуса Христа сейчас тебе что-то расскажу. Это власть. Это не потому, что вам хочется там или может, или не может. Это власть. У вас есть власть быть свидетелями в любых обстоятельствах, в любом месте. Даже когда вы уже умираете, можете глаз приоткрыть. Ты это к Богу там, это, не забудь. Смерть — это не конец, надо об этом помнить. Мы не живем здесь, знаете, вот живу один раз. Да нет, это только старт твоей жизни. Это только ты разгон набираешь здесь. Только надо разогнаться по Божьей дорожке. Знаете дорожки? По Божьей нужно бежать. Давайте помолимся. И давайте просто верить в то, что победа, она есть, она с нами. Мы сможем это сделать. Мы найдем людей. Мы послужим им. Мы исполним Божью миссию. Мы будем вдохновлены, и Бог позаботится о всех наших нуждах. Господь, мы благодарим Тебя, Боже, что на этом месте Ты Бог. Боже, мы отдаем Тебе наши нужды, проблемы, Господь, и мы хотим, чтобы Твоя власть и Твоя сила, она пришла в нашу жизнь, чтобы Твой Дух Святой наполнил нас. Дай нам мудрость и понимание, как исполняться Твоим Духом, Боже, как наполняться им каждую минуту, Господь. Благослови нас, Господи. Благослови нас быть свидетелями, Господь, Твоей силы, Твоего спасения, Боже. Яви Твою милость, Господь, для тех, кто не знает Тебя, кто живет здесь рядом, вокруг, Господь, и кого мы можем достичь, Боже. Яви им Твою милость, Господь. Дай нам, Господь, слова Духа Святого, чтобы послужить им и сказать им, Господь, слова ободрения. Боже, я просто провозглашаю то, что мы наделены Твоей властью, Господь, и силой на этом месте, Господи. Каждый, кто пришел сегодня сюда, имеет доступ к власти, к силе, Господь. И мы движемся не своими, Господь, пониманиями, но Твоим, Господь, сердцем, Боже, Твоим, Господь, Твоей любовью, Боже, Твоей милостью, Господь. И эта милость, она побеждающая, она спасающая. Боже, дай нам, Господь, повеселиться и порадоваться, Боже, а тех, кто спасается и кается, Господь, дай нам просто этот праздник во имя Иисуса Христа. Аминь. Будьте благословенны. Аллилуйя.